الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Следующий хадис, 1180, говорит имам Муслим, رحمه الله تعالى, حدثنا شيبان بن فروخ, рассказал شيبان بن فروخ, Аль-Абри Аль-Басри, год смерти 236, говорит он, хадасана Хаммам, рассказал нам Хаммам, Хаммам бин Яхья бин Динар, Аль-Басри, год смерти 163, говорит он, хадасана Ата бин Аби Рабах, рассказал нам Ата, Ата бин Аби Рабах, Аль-Макки, Ата умер в каком году? В 114 году хиджри. Ан Сафуан бин Яаля бин Умейя, Ан Сафуан бин Яаля бин Умейя, Сафуан бин Яаля бин Умейя, Тамими, Аль-Макки, Аль-Мадани, Ан Абихи, رضي الله عنه, от его отца, да будет доволен им Аллах. Его отец это Яаля бин Умейя, رضي الله عنه, Тамими, Аль-Макки, умер в 40 каком-то году. Хиджри قال, он сказал, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو بالجعران, عليه جبة وعليه خلوق. Пришел некий человек к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в то время, когда он находился, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находился в Джиране. Аль-Джирана, так называется это место, и другой вариант Джирана, Аль-Джирана, да, Джирана и Аль-Джирана. На нем была джубба. Джубба, ну, значит, только джубба, да, что-то вроде халата, джубба. Ва алейха халюк, и на ней, на этой джубе был халюк. Халюк это тиб, то есть это такое благовоние, желтое благовоние из шафрана, называется халюк. Авкал асару суфра, или он сказал, был след суфра, то есть желтизны, то есть вот такого вот благовония желтого. Факал кейфа та'мруни ан асна фи умрати, и сказал этот человек пророку саллаллаху алейхи ва саллям, как ты мне прикажешь поступать в отношении моей умры. Кал, и он сказал, ва унзир аля набии саллаллаху алейхи ва саллям аль-вахью фасутира бисауб. Он сказал, то есть кто сказал, передатчик хадиса, да, передатчик хадиса, это кто Яаля бин Умейя. Он говорит, было ниспослано пророку, алейхиссалату вассалям, откровение, и его прикрыли одеждой. Вакана Яаля якуля, Яаля говорил, Яаля рассказывает про себя, да, что он говорил, «Вадитту анни аран набия саллаллаху алейхи вассаляма, вакад назаля алейхи львахи». Я хотел увидеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в то время, когда нисходит ему откровение. Во время ниспослания откровения. Аль факаль, а я субрука антанзура илля набии саллаллаху алейхи ва саллям, вакад унзил алейхи львахи. И он сказал, и тогда он сказал. Он сказал, и тогда он сказал. Что это значит, да? Он сказал, то есть передатчик хадиса, Яаля бин Умейя говорит, факаль, и он сказал. А кто сказал? А я субрука антанзура илля набии саллаллаху алейхи ва саллям. Хотелось бы тебе посмотреть на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в то время, как нисходит к нему откровение, аль-вахи. Здесь не сказано, кто это сказал, до этого не упомянуто кто. Но из других версий выяснится, что это Умар ибн аль-Хаттаб, он, который спросил у Яаля ибн Умейя, хотел ты посмотреть на пророка, алейхиссалату вассалям, во время послания ему откровения. «Каль фарафа Умару тараф ас-сауб, фаназарту илейхи лав гатит». И говорит он, то есть Яаля, и поднял Умар края одеяния, которым был прикрыт пророк, алейхиссалату вассалям, и я посмотрел на него, сказано, «Лаху гатиит», и у него был хрип, пророк, алейхиссалату вассалям, был хрип. «Акаль, ва ахсабуху, каль, ка гатиит аль-бакар». Он сказал, и я думаю, что он сказал, «Ка гатиит аль-бакар». То есть передатчик говорит, я думаю, что он сказал, то есть Яаля сказал, описывая это, наподобие того, как хрипит аль-бакр. Аль-бакр – это молодой верблюжонок. Хорошо, молодой верблюд называется бакр, молодой верблюд. То есть такой хрип был во время послания откровения пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. «Каль фалямма сурия анху, каль айна саилю аниль умра». И он говорит, передатчик говорит, когда прошло у пророка, алейхиссалату вассалям, вот это вот состояние во время послания, то есть откровение, он сказал, где тот, кто спрашивал меня, спрашивающий меня об умре. «Игсиль анка асара суфра», «смой с себя следы суфра», то есть вот этого уже желтого благовония. «Авкаль асара аль-халюк», или сказал следы халюка. Халюк, мы сказали, благовоние, в котором есть шафран, да. «Вахля анка джуббатак», и сними с себя джуббу. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. И делай во время твоей умры то, что ты делаешь во время твоего хаджа. Так это хадис от Яля ибн Умейя, Тамими, رضي الله تعالى عنه. Сообщается, что Яля, ему хотелось увидеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, во время ниспослания ему вахи откровения. И он сказал об этом Умару, رضي الله تعالى عنه. И когда пришел пророк, алейхи саляту ва саллям, некий человек во время нахождения пророка в Джиране, мы сказали «Аль-Джиирана» или «Джиирана», да? На этом человеке, который пришел, была джубба, то есть такой халат. И на этом халате был халюк, благовоние желтое, то есть следы этого благовония. И спросил, как ты прикажешь мне поступать во время умры, при выполнении умры. И пророк, алейхиссалату вассалям, он здесь не сказал что-то по своему мнению там, или по своему иджтихаду. Пророк, алейхиссалату вассалям, он подождал, потому что этот вопрос не касался иджтихада. Да? Пророк, алейхиссалату вассалям, подождал, пока не снизошло к нему откровение от Аллаха Субхана ва Тааля, его прикрыл Умар одеянием. Так они и делали, когда не сходило откровение пророка, алейхиссалату вассалям, то закрывали его, прикрывали его. И Умар приоткрыл края этого одеяния, которым был покрыт пророк, алейхиссалату вассалям, и посмотрел. А тогда Яля ибн Умейя и увидел, что лицо пророка, алейхиссалату вассалям, оно покраснело, и что пророк, алейхиссалату вассалям, издавал такой хрип, такой голос, такой звук, который указывал на то, что состояние, в котором находится пророк, алейхиссалату вассалям, это непростое состояние, потому что ниспослание, откровение, это было, не было чем-то простым. Так что даже в зимние дни, в прохладные дни, пророк, алейхиссалату вассалям, покрывался потом, истекал потом. Настолько ниспослание, откровение было нечто тяжелым. Как сказал Аллах, субхана ва тааля, «Инна санульки алейка, кавулян сакиля, мы низведем на тебя слово тяжелое». «Фалямма сурлия ангу», а когда прошло это состояние у пророка, алейхиссалату вассалям, он спросил, то есть закончилось ниспослание, откровение, «Анна сяйлю аниль умра», где тот, кто спрашивал про умру, «Смой с себя следы суфра», то есть вот это вот благовоние или халюка, «И сними с себя джуббу», пророк, алейхиссалату вассалям, приказал снять с него себя ему джуббу, да, эту, смыть благовоние. На что это указывает? Это указывает на то, что такое одеяние, как джубба, не надевается во время ихрама. Как, впрочем, мы сказали, всякая одежда, которая скроена, сшита и скроена по телу человека, по каким-то органам человека, в том числе и джубба. В том числе и джубба, то есть вот такой вот халат. Также нельзя во время ихрама использовать благовония. Умощаться благовониями. Нельзя умощать благовониями во время храма ни тело, нельзя умощать одежду. Что касается одежды, то ее нельзя умощать, то есть ту одежду, в которой будет человек во время храма, ее нельзя умощать и до храма тоже. Да? Что касается тела, то можно. Но во время храма уже нельзя. Следующий вот из этого хадиса. Тот, кто сделал эти вещи, вещи, которые относятся к запретам храма, сделал это по незнанию, то на нем нет греха, во-первых, и ничего от него не требуется, то есть не требуется какое-то искупление. Следующий вывод из этого хадиса. Человек, который по незнанию умастился благовонием или забыл во время ихрама, то от него требуется поспешить удалить это благовоние, как с тела, так и с одежды. Если это тело, то как удаляется это благовоние? Да, здесь сказано «помой». Да? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «помой». Если это одежда, то значит сними эту одежду и надень другую. Или же эту одежду нужно что постирать как следует, чтобы удалить следы этого благовония, запах его и так далее. Этот человек, он попал, по сути, в две запрещенные вещи. Первая запрещенная вещь, которую он совершил, это джубба. Да? То есть вот это вот одеяние, халат, который он надел во время храма. Второй запрет, который он совершил здесь, это аль-халюк. Халюк, то есть благовоние. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, смой с себя следы вот суфра, то есть вот этого желтого благовония, и сними с себя джубу. Обратите внимание, пророк, алейхиссалату вассалям, просто сказал ему, сними с себя джубу. Почему мы это говорим? Потому что есть некоторые уляма, которые говорят, если снимать одежду, человек будет ее снимать через голову, будет снимать через голову, то получается, что он прикроет одеждой голову, а во время храма покрывать одежду, покрывать голову чем-то, каким-то одеянием нельзя, правильно? Голову покрывать нельзя. Поэтому говорят некоторые улема, такое мнение было у некоторых, что не снимать одежду через голову, а если невозможно снять по-другому, то тогда надо разорвать ее на себе, порвать ее, так, чтобы не снимать ее. Но это мнение, конечно, оно слабое, и этот хадис указывает на слабость этого мнения. Хорошо, он просто сказал снять с себя. И, конечно, возлагать на людей вот такие вот вещи, в которых, по сути, есть что порча имущества, правильно. И смотрите, пророк алейхиссалям не возложил подобных вещей на людей, чтобы рвать на себя одежду, снимая человеком обычным образом, потому что здесь требуется снять. Дальше этот хадис указывает на то, что умра по своим обрядам, она подобна хаджу, подобна хаджу. Те вещи, которые запрещены во время ихрама умры, такие же, как вещи, которые запрещены во время ихрама хаджа. И обряды, из которых состоит умра, они подобны обрядам хаджа, за исключением некоторых вещей. Да? То есть умра, она также содержит в себе таваф, она содержит в себе саи, она содержит в себе тельбию, произнесение тельбии, ихрам и так далее. До того момента бритье или постригание волос, до того времени, когда закончит человек умру. То есть умра и хадж до окончания умры, они что, одинаковые, да, по обрядам своим. Но есть некоторые вещи, которые являются особенностью хаджа, конечно, да. Стояние на Арафате, ночевка в Муздалифе, в Мине, бросание джамаратов, да, и другие некоторые обряды. А так умра и хадж, они похожи, поэтому пророк Сусам даже назвал умру что малым хаджем. Откуда мы берем этот вывод? Пророк алейхиссалям говорит, «Васна фи умратик ма анта сани'ун фи хадж». Делай в твоей умре то, что ты делаешь в твоем хадже. Дальше такой вопрос, вопрос халюка вообще. Вопрос халюк. Халюк, если это благовоние, которое вот такое чисто шафрановое благовоние из зафарана, то его вообще нельзя, использование его запрещено для мужчин. Так, использование халюка, благовоние, которое сделано из шафрана, вот этих желтых благовоний, которые не имеют запах или мало запаха имеют, но имеют цвет, они, использование их запрещено для мужчин. Если в чистом виде, то запрещено использовать мужчине такие благовония, как на тело, так и на одежду, мазать такие благовония. Если смешано с чем-то другим, смешано это, то есть добавлено там, да, что-то из этого шафрана и так далее, то тогда на тело, иншаллах тааля, можно, да, если у человека особенно не находит другое что-то, нуждается в этом мужчина, чисто благовония нельзя. А так добавляют, если там в мускус что-то из этого. Многие благовония сейчас что-то туда добавляют из таких вещей. Хорошо, в руд добавляют, там еще куда-то добавляют, в анбар добавляют что-то из этого. Это ничего, да, это ничего. Но мы скажем, что на тело. И если человек не в храме. Если человек в храме, тогда нельзя пользоваться никакими благовониями вообще. Хорошо. Если не в храме, то нельзя мазать на тело чистое. Чистый вот такой халюк, да? Если разбавлено чуть-чуть, там что-то добавлено из этого, тогда можно, если особенно человек не находит другое что-то. Что касается одежды, то здесь хукм строже. В храме, само собой, нельзя делать это. На одежду и храма, само собой, нельзя мазать и до и храма, да, тоже нельзя. Хоть какое бы это ни было благовоние. А халюк, даже если человек не в храме и не собирается вступать в храм, то на одежду все равно это не мажется. Хорошо, вот эти желтые, так называемые женские благовония, они не мажутся на одежду мужчин. Что касается мыла, мы говорили с вами вчера, мыло, которое маптар, то есть мыло вот эти душистые, которое содержит в себе благовония. Можно и нельзя использовать. Мы вчера с вами говорили о том, что если это действительно итар, если мыло действительно содержит в себе благовония, да, и наслаждается человек, нюхая его, как нюхает благовония, и умощается тело вот такими приятными запахами, тогда не используется это. Если просто какой-то накха, то есть, ну, некий какой-то аромат есть, какой-то запах там, как зейтуна, там, оливковый запах еще какой-то, то тогда ничего, иншаллаху тааля. Да, есть некоторые улема, которые говорят, ну, в принципе, если это мыло, оно не использует человек для умощения себя как благовонием, то тогда можно использовать это. Но мы сказали с вами, что лучше выйти из разногласий, не использовать такое мыло, которое действительно имеет вот такой запах, который остается на теле, который умощает тело, да, как благовоние запахами. Использовать какое-то мыло, которое не имеет таких запахов. И кроме того, мы сказали с вами, что состояние храма, оно не длится долго. То есть человек может потерпеть, да нет у него такой прям нужды в этом. Дальше следующий вывод из этого следующий вопрос. вопрос тайбы, вопрос благовония. Мы уже с вами говорили, еще раз повторим, что является машру, то есть установлено в шариате, сунной, применять благовоние для человека, который собирается вступить в состояние храма, да, нанося его на тело. Да, на тело наносить, это дело пророка алейхиссалату вассалям. Передано, что пророк алейхиссалату вассалям перед храмом он наносил на себя самые лучшие благовония, самые приятные по запаху благовония, самые дорогие по цене благовония перед ихрамом. Но перед ихрамом на одежду наносить благовония нельзя. Да, ихрам, одежду ихрама нельзя умощать благовониями даже до вступления в храм. Но если уже человек вступил в храм, то тогда нельзя умощать и одежду, и нельзя умощать и тело. А так тело умощать благовоние, волосы, да, до вступления в храм, мы сказали, это из сунны пророка алейхиссалату вассалям. Делал это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, умощался благовониями как до ихрама, перед вступлением в храм, так и после уже выхода из ихрама, как сообщает Айша радиаллаху та'ала анха, она говорит: «Тайебту расуля Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ли храмихи, хина ахрам вали хиллихи». Я, говорит Айша, умощала благовониями пророка, саллаллаху алейхи вассалям, для его ихрама, когда он вступал в храм, то есть перед вступлением в храм, и когда он выходил из храма, после выхода из храма, после бросания джамрат-аль-кубра, большого джамрата в хаджи, когда происходит малый тахаллюль, то есть малый выход из храма, потому что есть два выхода из храма, первичный и полный, да, вот этот первичный. После этого Айша умощала пророка алейхиссалату вассалям до того, как он совершал таваф вокруг Каабы во время хаджа. И Айша говорила, передают сподвижники, да, что пророк алейхиссалату вассалям видели вабис, то есть сверкание, сверкание благовоний на его проборе, на голове пророка алейхиссалату вассалям во время ихрама. Это было донесено как? До вступления в храм. Да, поэтому на волосах, там, на бороде следы и благовония. Да, это проблем здесь нет. И это дело пророка алейхиссалату вассалям до ихрама наносил благовония. Этот человек, ну, кто-то скажет, ну, а как бы если дальше версии смотреть этого хадиса, ведь получается, что он, ну, одежда понятна, на одежду нельзя, да. Ну, а тело, почему пророк Сусум сказал ему вымыть? Видится так из этого хадиса, что все-таки он нанес это благовоние до ихрама еще на себя. Да, этот человек нанес до ихрама. Что мы скажем здесь? Здесь не в этом проблема. Хорошо, то есть нанесение благовония до ихрама на тело, здесь проблем нет. Проблема в чем здесь? Что он, сказано дальше в версиях, он не просто намазал на себя благовоние, он вымазал всю свою одежду, эту джубу, вымазал буквально в благовониях, она была заполнена этими благовониями. Хорошо? То есть здесь не то, что человек намазался благовонием на тело до ихрама, здесь он измазал всю свою одежду, и это потом благовоние перешло что на его тело, уже после того, как он вступил в ихрам. Видится, что так. То есть, мы что здесь скажем по этому поводу? Если кто-то спросит, а как этот человек же до ихрама нанес на тело? Мы скажем, ну, во-первых, хадисы и его версии, они, ну, прям так четко не указывают на то, что он нанес это благовоние до ихрама. Да, поэтому есть вероятность, что он это сделал уже после вступления в ихрам. Хорошо. Еще мы скажем, даже если до этого он там наносил на тело, не в этом проблема. Проблема, что вся его джубба была полностью заполнена благовонием, вымазана вся, он прям вымазался обильно, и это перешло на тело. Не наоборот, с тела что-то на одежду ушло, да, а с его одежды переходило это на тело. Пророк Сусана поэтому приказал ему вымыть это благовоние, смыть с тела три раза и сказал снять джубу. Если бы этот человек просто до ихрама нанес что-то на себя из благовония, не было проблем, да? Но остается еще одна проблема. Какая проблема? Это проблема, что это все-таки был что? Халюк. То есть здесь он совершил нечто недопустимое с двух сторон. Нарушение ихрама – это раз, а еще какое нарушение? Нарушение использования халюка, то есть таких благовоний, содержащих зафаран, которые недопустимы для мужчин, если это чистый халюк. На одежду вообще, что это не наносится. Что же касается того, что если человек хочет понюхать, например, базилик во время ихрама, райхан, человек нюхает базилик, например, да, или пьет кофе с каким-то запахом, там, какое, что кладут туда? Кардамон кладут, да. или шафран какой-то в чай там кладут, или в кофе кладут и так далее, какой-то запах есть, или кладут мяту, например, да, в чай, то проблем здесь нет, потому что здесь не является целью, что умощаться благовониями, поэтому проблем нет, Аллаху алям. И от многих салев, от многих предшественников, на самом деле, передана дозволенность этого, то есть нюхать какие-то приятные там запахи, как базилик там или еще что-то, да, нюхать. Это все не считается умощением благовонием. Умощением благовонием. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на то, какие страдания, какие тяготы приходилось переносить пророку, алейхиссалату вассалям, во время ниспослания ему откровения. И это одна из причин, которая добавляет нам любви, добавляет, увеличивает нашу любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, и признание его прав над нами, наши обязанности перед пророком, алейхиссалату вассалям. И следующий вывод, он вытекает из предыдущего вывода, а именно, что талибуль-ильм, поиск знания, получение знания, это не что-то простое, это не что-то легкое, это требует усилий, это требует трудов, это требует усердия. Если кто-то думает, что вот так вот, он ничего не делая, станет знающим, хорошо лег, не знающим, проснулся знающим, и будет наслаждаться, отдыхать, развлекаться и станет знающим, такого не бывает. Поэтому мы с вами должны это усвоить и каждый раз напоминать себе об этом, что ильм, он требует усердия. Что иногда действительно нафс и шайтан шепчут человеку и говорят, ну сум, хватит, ну так тяжело уже. И зовут его к тому, чтобы бросить это все, да? Надо потерпеть. Если ты потерпишь, то ты увидишь благой итог, и ты увидишь, что это знание и поиск знания. На самом деле это из величайших наслаждений. И это счастье на самом деле, и это свет. Тот, кто уже вкусил это по-настоящему, понимает, о чем речь. Что касается Новый Рахмалу Та'аля, он указывает здесь на то, о чем мы с вами сказали. В этой версии сказано, что «факаля айсурук». И он потом сказал, хотелось бы тебе посмотреть, да, как у них посылается откровение. И не сказано, до этого не упомянут, о таком идет речь. Сказавший это Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Талян, как это разъясняется в версии, которая будет дальше. Дальше она указывает на слово «аль-Диарана», которое мы с вами сказали, как два варианта. «Аль-Диарана» – это что такое? Это место, да, недалеко от Мекки, «аль-Диарана». «Аль-Диарана» – первый вариант, да, второй вариант. «Аль-Диарана» – второй вариант этот. Хотя первый более известный вариант – примеры этого, что два варианта названия какого-то, например, Худейбия. Да, есть вариант Худейбия, а есть Аль-Худейбия. И оба варианта, они на самом деле являются правильными, хотя более красноречивым является вариант Худейбия без удвоения. Дальше говорит Ан-Науи по поводу слова халюк. Халюк, говорит, это разновидность тиба, то есть тиба это что? Благовоние, разновидность благовония, в котором используется зафаран, то есть сделанный из зафарана, шафрана. Дальше леву гатит, у пророка был гатит. Гатит это хрип, мы сказали с вами. Ан-Науи говорит, это такой звук, который человек повторяет, который производит при сне, во сне. Да? То есть такой вот хрип, хрипение было у пророка алейхиссалату вассалям во время ниспослания откровения. Сказано, как хрип аль-бакр. Аль-бакр – это молодой верблюд, говорит Ан-Науи рахмаллаху та'аля. Дальше выражение «сурдия ангу». «Сурдия ангу» – то есть, когда снимается какое-то состояние с человека, да, это называется «сурдия ангу». Снимается, проходит какое-то состояние, это называется «сурдия ангу». Дальше слава пророка алейхиссалату вассалям «Ягзир анка асара суфра» – «смой с себя следы суфра». Здесь указание, говорит, на запрещенность тайба, благовония для мухрима, для человека в храме. Дальше, здесь указание в этом хадисе на то, что умра, во время ее совершения, во время умры запрещено благовоние, одежда и все другое из тех вещей, которые запрещены в храме для хаджа. То есть и храм хаджа, и храм умра, они одинаковы по вещам, которые запрещены во время них. Дальше указание на то, что если человека коснулось что-то из благовоний, нанес что-то из благовоний по забывчивости, забыл, да, или он не знал, а потом узнал, что нужно сделать, поспешить к удалению этого. Дальше указание на то, что если во время храма человек, забыв, нанес благовоние или по незнанию, то нет кафара. Нет кафара, это правильное мнение, хотя есть разногласия в этом вопросе, но хадис указывает на то, что нет никакой кафара. Человек не знал, да, просто смой с себя это, сними эту одежду или постирай эту одежду. И указывает на то, о чем мы с вами сказали. Пророк Саусам говорит, «Ихля анка дюбба», так сними с себя дюббу. Сними с себя эту дюббу. Он говорит, здесь довод на то, что если человек надел вот так вот в состоянии храма какую-то одежду, которая называется у факихов как махит, да, но мы говорим кроенную по телу, да, одежду, как дюбба там или что-то, то не требуется от него разрывать эту одежду, так себя снимать, как говорят об этом некоторые. Да, некоторые табиины так считали, чтобы не проносить через голову, не покрывать голову. Да, но правильно, что это не так. Это, этот мазаб слабый, говорит Ан-Науи, рахмаллаху та'аля. Дальше. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, делай в своей умре то, что ты делаешь в хадже. Что означают эти слова? Ан-Науи говорит, тут можно как понять. То есть избегай тех вещей, которые запрещены во время храма в хадже, также и в умре. Хорошо. А и также другое понимание тоже допускается, что он имеет в виду обряды. Те, которые в хадже, тоже в умре совершают, то есть таваф, саи, что еще? Хальк. Хальк, то есть бритье, да, сбривание волос или что, подстригание их. То есть точно в таком же виде все делается во время умры, как во время хаджа. Точно так же. Тельбия, произнесение тельбии громко и так далее. В этих вещах сходятся хадж и умра. Единственное, есть некоторые такие действия, как например, стояние на Арафате, или бросание Джамарата, или Аль-Мабит, то есть ночевка в Муздалифе, или в Мине, некоторые другие вещи, которые относятся сугубо к обрядам хаджа. Дальше, говорит Ан-Науи, судя по всему, этот человек, который задавал вопрос, он знал, как совершается хадж. Не знал, как совершается умра, но знал, как совершается хадж. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, а как ты в хаджи делаешь, так делай, делай как в хаджи. То есть получается, что этот человек, он был знаком с совершением хаджа. Да? Так говорит Ан-Науи, рахмаллаху та'аля. И делается такой вывод, полезный, касающийся муфтия, касающийся кадия, муфти, то есть тот, кто дает фетву, кади, то есть судья, что если не знаешь какой-то хукм, какого-то вопроса, тогда нужно воздержаться от ответа, пока ты не получишь знание этого хукма, да, либо вот полное на 100% убежденное знание, либо то, к чему ты можешь склониться, да, изучив этот вопрос. И еще один важный вывод делает Ан-Науи, что есть хукмы, которых нет в Коране, есть хукмы шариатские, которых нет в Коране, но между тем они также не спосылались пророку, алейхиссалату вассалям. То есть хадис указывает на важную вещь, это опровержение вот этим всяким куранитам, так называемым и прочим, да, что сунна – это тоже откровение от Аллаха субханаху ва тааля. И есть хукмы, которых нет в Коране, но они есть в Сунне, и они тоже не спосланы пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, от Аллаха, субханаху ва тааля. Что касается шейха Усаймина, рахмаллаху тааля, он говорит здесь довод на то, что человек, если на нем есть тиб, есть благовоние, то есть во время храма, то ему нужно удалить это благовоние. Но здесь, говорит шейх Усаймин, нужно сделать уточнение, сделать уточнение. Это когда нужно удалить, если человек не нанес это благовоние на тело до вступления в храм. Если он для своего храма перед вступлением в храм нанес на тело благовоние, то тогда не требуется от него смывать, потому что передано хадисе Аиши радиаллаху анха, что она говорит, я смотрела на вабис, на сверкание мускуса благовония на мафарих, то есть на проборе, на волосах, на проборе пророка, алейхиссалату вассалям, в то время, когда был он в храме. Вабис это что аль-барих, то есть сверкание, да, сверкало это благовоние, то есть оно было обильно нанесено на волосы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но этот хадис, как понять, почему пророк саллаллаху алейхи вассалям здесь сказал смыть, шейх Мусамин говорит, нужно так понять это, истолковать, что значит он нанес это благовоние уже после того, как вступил в храм. Хорошо, такой вопрос, говорит шейх Мусамин, если человек в состоянии храма, он начнет непосредственно мыть уже смывать благовония. Да, человек начнет смывать благовония. Это что значит? Что он как бы целенаправленно перенесет благовоние с одного места на другое. Но если ты будешь мыть благовоние, то с одного участка, оно, ты же будешь мыть рукой, правильно его, оно перенесется с одного участка тела на другое. И потому что тебе так или иначе рукой придется коснуться этого благовония. Значит, рука, она тоже, что умастится благовонием, когда ты будешь смывать это благовоние. Человек сам говорит, это на самом деле не вредит. Да нет в этом вреда. Почему? Потому что вот это прикосновение благовонию, в данном случае это действие, оно требуется для чего? Для того, чтобы оставить это благовоние или для того, чтобы его удалить? Для того, чтобы его удалить. Когда приходится касаться чего-то, да, для того, чтобы удалить это, то тогда это дозволено. Нельзя, если для продолжения этого, да, если взял рукой, да, и там помазал куда-то еще, тогда нельзя. А здесь для того, чтобы удалить. Потому что невозможно представить себе удаление этого благовония иначе как путем прикосновения руки к этому для мытья. Приводит Шейх ибн Усеймин еще другие примеры этого. Это правило нужно знать. Когда приходится сделать что-то, что ну, вроде оно как будто бы запрещенное, то есть человек не имеет права на это, да? Но это нужно для того, чтобы удалить что-то, сделать что-то, что требуется от него по шариату, и иначе это сделать невозможно. Тогда это допускается. Ну, прикосновение к наджасе. Прикосновение к наджасе. Ну, если лежит наджаса, человек будет рукой трогать наджасу эту? Не будет, нельзя, правильно, трогать наджасу. Но если человеку нужно подмыться, ударить наджасу, то тогда он будет рукой прикасаться к ней, правильно? Если он хочет подмыться водой, будет касаться наджасы. Но он здесь для чего это делает? Для того, чтобы удалить эту наджасу, поэтому это не вредит. Еще другой пример. Человек, который забрал чужую землю, захватил чужую землю, чужой участок земли, это называется гасбун, то есть захватил чью-то землю, и там находится в середине этой земли, которую он захватил незаконно, чей-то участок, а потом, когда он так находился посередине этой земли, Аллах Субхана ва Тааля низвел на него свою милость и даровал ему тауба, даровал ему покаяние. Человек покаялся, теперь он хочет покинуть эту землю. Что будет он делать? Он же будет ступать по этой земле. По сути, он не имеет права, да, распоряжаться этой землей, этим участком, ходить по нему, распоряжаться им. Но в данном случае он это делает, распоряжается этой землей для чего? Не для того, чтобы распоряжаться ею, как своей землей, да, а для того, чтобы вернуть вот это вот захваченное незаконно. Поэтому это не вредит человеку. Другой пример. Человек, который своровал что-то, вор, укрыл у себя дома, спрятал то, что он своровал, потом покаялся. Теперь он хочет это перенести из своего дома хозяину, вернуть. Это есть, ну, некий вариант распоряжения этим имуществом, да, берет, несет там и так далее. Ну да, но это для чего? Это для того, чтобы избавиться от харама, поэтому в данном случае это не вредит. То есть это правило. Тасарруф филь мухаррам литахалли минху ля юадду исма. Это правило. Еще раз. Распоряжаться чем-то, что является для тебя харамом, распоряжаться этим для того, чтобы избавиться от этого, да, это не считается грехом, а это наоборот ваджиб. Почему пророк алейхиссалатусам приказал этому человеку снять джуббу? Шейх ибн Усеймин говорит, ну ясно, потому что джубба, она похожа на что? На камис и подобную одежду. То есть это довод на что? На то, что человек, если он в храме, то он должен избавиться от такой одежды. То есть пока ты в храме находишься, ты обязан избавиться от такой одежды, которая недопустима в храме, если у тебя есть что? Допустимая одежда. Ну, такой пример, как бы задачка такая, да, небольшая, приводит Шейх ибн Усеймин. Человек, например, до того, как постричь волосы или побрить волосы для выхода уже из умры, выполнить этот ваджиб и потом выйти из состояния храма при выполнении умры, человек, он надел на себя что-то. То есть он еще не побрился, он еще не постригся, еще не закончил умру и надел на себя что-то, что нельзя надевать по забывчивости. Да, забыл, например, и надел что-то на себя. Ну, куртку какую-то надел на себя, например. Да? Или по незнанию человек это сделал. И человек спрашивает, да, он совершил таваф, сейчас совершил саи, осталось только что побриться ему, да, он уже вот в брюках там, в рубашке, в чем-то, да, он уже в такой одежде, которую не носит мухрим, но он еще не вышел из храма. Осталось только ему, чтобы побриться, постричься или побриться. Да, осталось только ему. Что мы скажем? Ну, что-то же только осталось постричься, уже ладно, уже не снимай. Или мы скажем, нет, сними сейчас же. Переоденься сейчас же. Да, мы скажем, переоденься сейчас же. Хорошо? Сними эту одежду, надень на себя обратно, что? Изар, надень на себя рида. Потом побрейся, сбрей волосы, да, или постригись. Да, почему? Потому что еще твоя умра не закончилась, еще не наступил хиль, то есть выход из состояния храма еще не наступил. Но если человек знает, что еще он не вышел из состояния храма, что еще не наступил состояние хиль, да, но он знает это, но целенаправленно, умышленно продолжает вот так оставаться в этой одежде, да. Что мы скажем? Если он это сделал по незнанию, тогда на нем ничего нет. Если же он это сделал умышленно, знает, то тогда на нем будет грех. На нем будет грех. Почему? Потому что он еще не то, что называется лям яхиль, то есть не халяль, еще не в состоянии хиль, не в состоянии выхода из храма. Дальше. Если кто-то скажет, то, что этот человек надел, то есть человек в состоянии храма, да, надел джубу, это из вещей, которые запрещены в храме. Правильно? Человек носил джуббу. Это запрещено в храме носить джуббу? Да, запрещено. Почему пророк алейхиссалату вассалям не приказал ему принести фидия, то есть искупление этого? Ответ, потому что всякий, кто совершил, это правило, всякий, кто совершил, какой-то махзур, то есть запретное, из махзурат или храм, из вещей, которые запрещены в храме, по незнанию или забыванию, или по принуждению икра, то на нем ничего не лежит. Ни греха не лежит на нем, ни кафара, ни обязанности принести какое-то фидия, какое-то искупление. Смотрите, даже если правильное мнение, даже если джима, даже если это совокупление, то есть это из самых страшных вещей, которые человек может совершить в состоянии храма, да? Из очень страшных вещей, страшных нарушений. Но если человек сделал это, забыв, да, или сделал это по незнанию, то тогда нет на нем греха, ничего от него не требуется. Это правильное мнение. Общие доводы и вот эти, как данный хадис, частные доводы, они указывают на это, что на нем не лежит ничего. Дальше слова пророка алейхиссалату вассалям: «Игсиль анка асара суфра», «Смой с себя следы суфра». Суфра, то есть то, что на твоем теле осталось, то, что есть на твоем теле, из этого благовония пристало к твоему телу. Здесь довод на то, что пророк алейхиссалату вассалям, говорит Шейх Аль-Усеймин, довод на то, что пророк алейхиссалату вассалям, когда не посылалось ему откровение, то его состояние доходило вот до того, что здесь описано. То есть это было очень тяжело. Неспослание откровения было чем-то непростым. И Аллах Субхану Тааля поэтому сказал, что «Инна санульхи алейка, кавлян сакиля», мы низведем тебе слово тяжелое. И передано, что однажды в одну из ночей, когда неспосылалось откровение пророку алейхиссалату вассалям, и пророк алейхиссалату вассалям, он опирался на бедро Зейда, и Зейд говорит: «Я думал, что будет раздроблено мое бедро. Расщепится, раздробится мое бедро». То есть настолько пророк алейхиссалату вассалям, когда ниспослалось это откровение, это было так тяжело, и надавил пророк алейхиссалату вассалям на его бедро. Это указано то, какие тяготы приходилось переносить пророку алейхиссалату вассалям при ниспослании откровения. Мы сказали, что в зимний день истекал потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше в этом хадисе говорит Шейх Аль-Усеймин довод на то, что во время умры совершается то, что совершается во время хаджа. То есть умра, она подобна хаджу в отношении всех хукмов. Да не только в отношении махзурат или храм, то есть вещей, которые запрещены в храме, да? Но также во всех других хукмах, кроме тех вещей, в отношении которых есть иджма, что это не совершается во время умры, является исключением только для хаджа. Что еще раз перечислим? Что, например? Пример приведите. Во время хаджа только есть, во время умры нет. Стояние на Арафате. Стояние на Арафате – это как? Стоять нужно обязательно? Нет, стояние, нахождение на Арафате. Да? Еще? Муздалифе. Еще? Демарата. Еще? Ночевка, нахождение в Мине. Да. Еще? Прощание, таваф. Ну хорошо, прощание таваф, можно сказать, да. Еще что-то есть?
Жертвоприношение.
Жертвоприношение для того, кто совершает хадж тамату или киран, да? Еще? Есть еще что-то?
Намерение.
Намерение везде нужно. Есть еще что-то? Или уже ничего больше нет? Все остальное так же? Или есть что-то какое-то еще исключение? Бритье волос есть при умре тоже. Да, вот эти вещи, которые мы перечислили, конечно, все единодушны, что умра здесь не похожа на хадж, потому что этих вещей нет в умре. Все остальное, то основа здесь, что то, что является обязательным во время умра, то является обязательным во время хаджа. Особенно учитывая, что пророк, алейхиссалату вассалям, назвал умру как? Хадж аль-Асгар, то есть малый хадж, как это передано в хадисе кого? Мы говорили с вами Амр ибн Хазм, который умма принимает радушно этот хадис, известный хадис. Следующий хадис говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, это версия этого 1180-го хадиса. Ва хадасана ибн Аби Умар, рассказал ибн Аби Умар. Ибн Аби Умар это кто? Ибн Аби Умар это кто? Да, Мухаммад Яхья ибн Аби Умар, известен как Аль-Адани, Аль-Макки, год смерти его какой, 240. Второй قال, он сказал, хаддасана Суфьян, рассказал нам Суфьян Уйейна, ана Амар, вот Амр ибн Динар, да, год смерти 126, ана Ата, вот Ата ибн Аби, Рабах, год смерти Ата, 114, ан Сафан ибн Яаля, от Сафан ибн Яаля, ан Аби, от его отца, то есть Яаля ибн Умейя, قال, он сказал, атан Набия, саллаллаху алейхи вассалям, раджулун ва хуа биль Джирана, ва ана инда Набия, саллаллаху алейхи вассалям, ва алейхи мукаттаат, яани Джубба, ва хуа мутадаммих, بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمق بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. Так от Яля ибн Умейя, который сказал, пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям некий человек, когда пророк алейхиссалату ва саллям находился в Джиране. Я в это время находился у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И на этом человеке были мукаттаат. Что такое мукаттаат? Мукаттаат, то есть скроенная одежда. Да? Одежда, которая покроена по телу человека. Яни джубба, то есть джубба. А именно джубба. Ва хуа мутадаммих биль халук. Этот человек был весь вымазан, обильно умощен благовониями, халуком. Факали сказал он, я вступил в храм для совершения умры, и на мне вот это, то есть вот это одеяние, и я вымазался халюком. Сказал ему пророк, алейхиссалату вассалям, как бы ты поступал при совершении тобой хаджа? Человек ответил, я бы снял с себя вот эту одежду и смыл бы с себя вот этот халюк. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему тогда пророк, алейхиссалату вассалям, то, что ты делал в хадже твоем, то же самое делай в твоей умре. Это версия этого хадиса. Мукаттаат, мы сказали, что такое мукаттаат, то есть сиябль мхита, то есть скроенная по телу одежда, а именно, что это было на нем была джубба, как это передано. Дальше, следующая версия этого хадиса. Ну, до этого, что сказал Шейх ибн Усаймин по поводу этой версии, Шейх ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, что хадис... Как нужно понять? Либо понять так, что этот человек, он умастился благовониями уже после того, как вступил в состояние храма. Что вот так понять. Потому что иначе как? Мы же говорили, что сунна, на самом деле, умощать тело благовониями. Да? Почему тогда просто сам здесь он приказывает смыть это? То есть хадис нужно как понять? Понять так, что он это нанес уже после вступления в состояние храма. Хотя это вроде бы как бы... противоречит лагер, то есть очевидному смыслу этого текста, то есть тому, что видится здесь, некоторые версии. Потому что смотрите, например, эта версия, что здесь сказано. Говорит он, я вступил в храм для умры, на мне это, и я измазался халюком. Из этой версии как бы нельзя понять, он во время уже храма намазал на тело или потом. Но будут дальше версии, с которых можно такой сделать вывод, то есть видится так, что все-таки он намазал до этого. Да? Но если так, например, если до этого намазал, тогда. Ибн Усаймин говорит, тогда можно что сказать? Что это было аннулировано. То есть этот хукм был аннулирован. Что нельзя и до храма тоже намазать на тело, и так вступить в состояние храма. Это аннулировано действием пророка, алейхиссалату вассалям, потому что он умощался благовониями при вступлении в храм. То есть перед вступлением в храм. Так что видели, что вабис, что такое? Сверкание, благовоние на проборе пророка, алейхиссалату вассалям, в состоянии храма. Но еще какое объяснение мы с вами давали до этого? Как это можно объяснить? Почему пророк сам сказал ему вымыть? Потому что тут не то, что он намазался благовониями до храма. Да? Дело здесь не в том, что умастил тело он благовонием до храма, а в том, что он одежду свою так обильно вымазал в этом полностью, что она была заполнена, его джуба, этим благовонием, так что переходило что? С одежды на тело. В этом проблема. Да? Когда с тела на одежду переходит во время храма, да, проблем нет, просто возьмешь и вымоешь. Да, постираешь. А вот если с одежды на тело переходит, да, это, конечно, уже что? Проблема, это недопустимо. Поэтому, возможно, что здесь речь идет об этом. Просто он сказал, что помыть как следует. В этом хадисе, вот в этой версии именно, если вы обратили внимание, если вы внимательно слушали эту версию, там не сказано, что этот человек задал вопрос, и потом что... Пророк сам подождал неспослание откровения, потом ответил ему, правильно ему было неспослано. Поэтому что, здесь просто сказано, пророк сам его спросил, что бы ты делал, если бы ты совершал хадж, то сказал, я бы снял с себя одежду, вымыл халюк, да, пророк сам сказал, делай то, что ты делаешь в хадже и в умре своей, да. То есть в этой версии не упомянуто, поэтому должны ли мы сказать, но все-таки надо так понять, что было неспослано откровение сначала пророку, алейхиссалату вассалям. Да, и видел я, Али ибн Умайя, был свидетелем этого. Или мы скажем, как вот здесь сказано, что человек спросил, хорошо, и пророк сам ответил. Или все-таки скажем, что этот человек, он спросил, подождал, да, пока было неспослано откровение. Правильно, что мы, конечно, совместим все эти версии. Правильно, что мы совместим эти версии. То есть те хадисы, в которых, те версии, в которых... Не сообщается о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, подождал, пока было неспослано откровение, и сообщил потом, что эти версии, они не противоречат вот этой версии. Поэтому мы должны их, чтобы понимать, совместно. То есть то, что человек спросил, пророк ему ответил, не противоречит тому, что при этом было что в промежутке? Что пророк ему подождал, пока будет неспослано ему откровение. Просто что, человек мусульманин объясняет, просто передатчик хадиса здесь передал в сокращенной форме. Бывает так, да, передатчик хадиса не всю историю рассказывает, а просто что вкратце рассказывает хадис. Может быть, нужно в этой ситуации было именно что кратко рассказать. Может быть, нужно было коснуться именно самого хукма, а не рассказывать всю историю. Понятно или нет? Дальше, следующая версия этого хадиса говорит имам Муслим, рахимаху тааля, хаддасани Зухейр ибн Харб, сказал мне Зухейр ибн Харб, который сказал, хаддасана Исмаиль ибн Ибрахим, рассказал нам Исмаиль ибн Ибрахим. Кто это Исмаиль ибн Ибрахим? Исмаиль ибн Улейя. Ибн Улейя, год смерти, 193-й. Ха, перевод Ислана. Дальше муслим говорит, «Вахаддасана Абду ибн Хумейд», рассказал нам Абду Хумейд, Абду Хумейд, Абду ибн Хумейд, Аль-Кущи, да? Который сказал, «Ахбарана Мухаммад ибн Бакр», сообщил нам Мухаммад ибн Бакр ибн Усман, Аль-Бурсани, да? Хали, они сказали вдвоем, «Ахбарана ибн Джурейч», сообщил нам ибн Джурейч. Ибн Джурейч это кто? Ибн Джурейч? А? Абдул-Малик ибн Абдул-Азиз, ха, перевод Исна, дальше муслим говорит, «Вахаддасана Али ибн Хашрам», рассказал нам Али ибн Хашрам, Аль-Марвази, год смерти 160-й, «Валяфзулев», версия принадлежит ему, который сказал, «Ахбарана Иса», сообщил нам Иса, Иса ибн Юнус, Ас-Сабия, мы с вами вчера говорили с вами, Иса ибн Юнус, Ас-Сабия, Аль-Куфи, Аль-Хамдани, год смерти его, 181-й. Ани ибн Джурейджа, это ибн Джурейджа, Кааль, который сказал, «Ахбарани Ата», сообщил мне Ата, Ата ибн Абирабах, أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره что صفوان بن يعلى بن أمية сообщил ему أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه что يعلى говорил عمر بن الخطاب да будет доволен им Аллах ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه о если бы я мог увидеть пророка صلى الله عليه وسلم тогда когда ему не спосылается откровение فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب قد ظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب. Дальше сказано, И в то время, когда пророк, алейхиссалату вассалям, был в Джейране, а на пророке, алейхиссалату вассалям, было одеяние, которым он был прикрыт, то есть сверху, да, как прикрыли, как навесом пророка, алейхиссалату вассалям, неким одеянием, и с ним были люди из его сподвижников, среди них был Умар, вдруг пришел некий человек, на котором была шерстяная джубба, джубба из шерсти, суф. Мутадаммихун битиб, который был вымазан благовонием. Факаля я расул Аллах, кейфа тарафи раджулин, ахрама би умратин фи джуббатин ба'да матадаммаха битиб. И сказал посланник Аллаха, что ты думаешь по поводу человека, который вступил в храм для умры в джубби, после того, как вымазался в благовониях, после того, как обильно умастился благовонием. Вот эта версия. Вот эта версия, она что, ну, может в некоторой степени указать на то, что он сначала вымазался благовонием, а потом вступил в храм. Да, хотя, опять же, мы говорим не настолько четко, не настолько однозначно. Да? То есть он допускает понимание, что может сначала надел храм, вступил в храм, да, надел джубу там, потом уже умастился благовонием. Фаназара илей набию саллаллаху алейхи вассалям саа, сумма сакет. فجاء الوحي فاشار عمر بيده الى يعلى بن اميه تعال. Дальше сказано, и посмотрел пророк алейхиссалату вассалам на этого человека некоторое время, а потом замолчал. То есть промолчал какое-то время, молчал. Потом пришло к нему после этого откровение. И Умар показал рукой يعلى بن اميه, мол, تعال, иди сюда. Идём. فادخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة. И сказано, что Яля, он сунул свою голову, то есть за это заграждение, проксусом был закрыт одеянием, да, он туда засунул свою голову, и вот увидел он, что пророк алейхиссалату вассалям, его лицо было красным, покрасневшим, и он хрипел какое-то время, издавал какой-то хрип какое-то время. Сумма сурли ангу. Потом прошло это состояние у него. Факали сказал пророк алейхиссалату вассалям, эйна лязи саляни ани ль-умрати анифа. Где тот, который спросил меня про умру недавно. Фальтумиса ар-раджуль фаджи'аби. Поискали этого человека и привели его. Факали набию саллаллаху алейхи вассалям, сказал пророк алейхиссалату вассалям, амма ат-тибу лязи бик. Фагсилу саласа маррат. Вамма ль-джуббату фанзи'ха. Сумма сна'а фи умрати кама тасна'а фи хаджик. Что касается благовония, которое есть на тебе, то помой его 3 раза. Что касается джуббы, то сними ее, потом делай в твоей умре, совершай то, что ты совершаешь в твоем хадже. Вот здесь вот есть в этой версии дополнительный хукм. Какой дополнительный хукм? Помой 3 раза, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Да? Почему? Почему 3 раза? Что имеется в виду здесь? Имеется в виду тщательное удаление этого благовония. То есть, как следует, да, удали его как следует. Еще есть хукм здесь. Какой хукм? Что пророк, алейхиссалату вассалям, его что закрыли, да, сверху, как навесом, на нем было какое-то одеяние. То есть, укрыли его от солнца, от чего-то укрыли. То есть, он в этом был, да, под этим навесом из одежды. Отсюда мы делаем вывод, то есть что-то вроде зонтика, да, отсюда мы делаем вот тот вывод, о котором мы с вами говорили, что можно, чтобы над человеком, над его головой было что-то, какое-то покрытие, да, если это не касается непосредственно головы, то есть зонтик и так далее, это можно, пользоваться зонтами, ездить в машинах скрытым верхом и так далее. То же самое делал Биляль, как передано в хадисе. Он укрыл пророка, алейхиссалату вассалям, в мине после бросания джамра, когда пророк, алейхиссалату вассалям, обращался с хутбой к людям. Укрыли пророка, алейхиссалату вассалям, накрыли вот так вот одеянием, чтобы он был в тени. Дальше передано, как если вы помните, что пророк, алейхиссалату вассалям, был в состоянии храма, и для него сделали вот такую как палаточку, красную палатку, приготовили перед вступлением в Арафа. То есть еще до Арафата там такую палатку для него разбили, и там пророк, алейхиссалату вассалям, какое-то время находился в этой палатке, будучи в состоянии ихрама. Да? Это все доказывает, что может быть над головой человека что-то. При условии, что это не, что-то, что лежит непосредственно на голове, покрывает голову. Это мы говорим, что в противовес тому, что делают сегодня равафи, трафидиты, которые не считают дозволенным нахождение под тенью какой-то, чтобы было над головой что-то, там, потолок какой-то, что был, или в машине, что был потолок. Поэтому в автобусах тоже какие-то автобусы специально делают с открытым верхом, чтобы ничто не покрывало сверху головы. Вот так вот передвигаются, сгорают под солнцем. Да? Ан-Науви говорит, рахималлаху та'аля, здесь приказал пророку, алейхи салату ва салям, помыть 3 раза. Почему? То есть мубалагатан, то есть для особой выраженности этого мытья, чтобы это было тщательное мытье, чтобы ударить и цвет, и запах. Ударить и цвет, и запах. Потому что обязательно нужно убрать. Вообще ваджибом, обязательным, говорит, оно является просто удаление благовония. Даже если, например, с одного раза оно удаляется, то в принципе достаточно, говорит он. Здесь почему 3 раза пророк сказал, потому что нужда была в этом, потому что иначе что это невозможно было удалить. То есть 1 раз, если достаточно, то тогда хватает, говорит он, Нови Рахималлаху Та'аля. То есть это почему, говорит он, здесь 3 раза, из-за того, что, наверное, было много благовония на этом человеке. И это, на это указывает какое слово в этом хадисе, если вы внимательно читали, мутадаммих, да, мутадаммих, то есть вот так вымазался, да, обильно. Может быть, говорят некоторые люди, понятие от хадиса нужно, что не 3 раза вымой, а 3 раза сказал ему просто сам, помой. Но это на самом деле, что неправильно. Правильно, что предыдущее вот это правильно. То есть это просто сам сказал ему помыть 3 раза. Дальше, следующая версия этого хадиса, 1180, говорит, «Ва муслим вахаддаса на рахбату бину мукрам». Аль-Амми, рассказал Мухба ибн Мукрам Аль-Амми. Мухба ибн Мукрам Аль-Амми Аль-Басри, год смерти 243-го, Мухаммад ибн Рафи. Мухаммад ибн Рафи это кто? Мухаммад ибн Рафи, Кушейри, Нисабури, да, Захид. Год смерти его какой? 245-й. Валяфзули ибн Рафи, это версия принадлежит ибн Рафи. Каля, они сказали, что Мухаддасана Вахб ибн Джарир ибн Хазим, рассказал нам Вахб ибн Джарир ибн Хазим. Вахб ибн Джарир ибн Хазим Аль-Басри, который сказал, Мухаддасана Аби, рассказал нам мой отец Джарир ибн Хазим Аль-Асли Аль-Басри. Год смерти 170-й, Кали, он сказал, «Семиету Кейса юхаддису ан Ата». Я слышал, что Кейс рассказывал от Ата. Кейс – это Кейс бену Саад аль-Макки. Кейс бену Саад аль-Макки. То есть, это передатчика нужно запомнить. Кейс бену Саад аль-Макки, год смерти его. Такой же, как год смерти Катада бену Диама Садуси, например. Катада бену Диама Садуси в каком году умер? Машаллах. Ахсентом, 117-м, кто сказал? Не слышал, кто-то сказал. Да, так и он, Кайс ибн Саад аль-Макки, тоже в 117-м, рассказывал от Ата, ан-Сафана ибн Я'ля ибн Умейя, ан-Сафана ибн Я'ля ибн Умейя, ан-Абийя, от его отца, ради Аллаху анда, будет доволен Аллах, ан-Раджулат ан-Набия, саллаллаху алейху саляма, ва биль-Джи'рана, када халля биль-Умра, что некий человек пришел к пророку, саллаллаху алейху салям, все время, когда пророк саллам был в Джи'ране, када халля биль-Умра. Кадагалля биль умра, то есть вступил для совершения умры. Да, этот человек, ва хуа мусаффир лихьятаху ва расаху алейхи джубба. И он покрасил желтым свою бороду, ну или умастил желтым благовонием, так что борода стала желтой. И голову ва алейхи джубба, и на нем была джубба. Пока указывает нам на что? Что это не просто было использовано благовоние. Именно халюк, вот этот желтый, что его борода стала именно прям желтой, и волосы стали желтыми, да, вымазаны вот этим благовонием, на нем была джубба. «Факаля я Расул Аллах, инни ахрамту би умра, вана кама тара». И сказал посланник Аллаха, «Я вступил в храм для совершения умры, и мое состояние, как ты видишь». «Факаля инзи анка джубба, вагсиль анка суфра». وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. Сказал тогда пророк, алейхиссалату вассалям, ему сними с себя джуббу и смой с себя суфра, то есть это благовоние желтое, и то, что ты делал в хадже твоем, тоже делай и в умре. Как мы сказали с вами, здесь важная вещь, что проблема, тут нарушение со стороны этого человека не только в том, что использовал благовоние. Любое благовоние, конечно, использование его во время храма запрещается, да, одежду нельзя умощать еще и до храма, в который ты будешь в храме. Но здесь еще одно нарушение какое-то, использование халюка, то есть заафарана. Использование заафарана, вот это благовоние, которое красит, да, в желтый цвет, это запрещено в любом случае. Даже если человек это сделал до ихрама, все равно это будет что запрещено. Как на тело нельзя такое мазать в чистом виде, так и что тем более на одежду нельзя это делать. И помните хадис у нас, не надевайте одежду, которая коснулся, что заафаран или варс, как это было. То есть он здесь, если кто-то скажет, а может быть вообще запрет человеку в состоянии храма не на благовоние как таковое, а именно на вот заафаран, на то, что халюк и так далее, а что мы скажем? Нет, мы скажем, есть и другие доводы, которые указывают на то, что вообще благовоние запрещено. В частности, человек, которого что сбросила верблюдица. Помните хадис, сломал он шею и умер во время храма. Что пророк алейхиссалям сказал? Не покрывайте ему голову и лицо, и сказал, что не умощайте его ибо благовониями. То есть вообще любыми благовониями нельзя. Это не только что халюк. А что касается именно вот этих благовоний, то они что? И вне храма тоже запрещены для мужчин, если они в чистом виде, да? Пользоваться ими запрещено. То есть этот человек попал, получается, как бы в два запрета. И благовоние, да, и еще что? И что еще? И использование такого шафрана, заафарана. А так вообще, если благовоние обычное, которое не из шафрана, не халюк, то наносить на тело, мы сказали, можно до вступления в храм, а потом в храм, потом уже нельзя. А на одежду нельзя и до этого. Дальше, смотрите, в некоторых версиях что сказано? Яля ибн Умейя, да, у нас? Яля ибн Умейя, сподвижник. А в некоторых версиях ибн Мунья. Ибн Мунья. Почему ибн Мунья? Потому что Умейя – это отец. Это отец его, Яли, хорошо, Яля. А Мунья – это его мать. Поэтому иногда относят к матери, иногда к отцу. Дальше, следующий хадис, следующая версия этого хадиса 1180-го, говорит, «Ва муслима хадасана Исхак ибн Мансур, рассказал нам Исхак ибн Мансур, Исхак ибн Мансур, говорит, ахбарана Абу Али, рассказал нам Абу Али, Убайдуллах ибн Абдель-Маджид, Убайдуллах ибн Абдель-Маджид, Аль-Басри, Аль-Ханафи, умер в 209 году, говорит, он хадасана Рабах ибн Аби Ма'руф, рассказал нам Рабах ибн Аби Ма'руф, Рабах ибн Аби Ма'руф, Аль-Макки». قال он сказал سمعته عطاء قال я слышал что عطاء говорил اخبرني صفوان بن يعلى сообщил мне صفوان بن يعلى عن نبيه رضي الله عنه от его отца да будет довольным Аллах его отец кто يعلى بن أمية رضي الله عنه قال который сказал كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم мы были с посланником Аллаха صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق и пришел к нему человек на котором мужчина на котором была джубба. Джубба, да, такое одеяние, как халат такой. Биха асар мин халюк, на которой были следы халюка. То есть это желтого благовония. Факаля я Расул Аллах, инни ахрамту би умра, факейфа афали. Сказал посланник Аллаха, я вступил в храм для совершения умры. Как мне поступить? Фасаката ангу фалям ярджи илейхи, вакана умару естуру. И он промолчал, то есть проксус им какое-то время. И не ответил ему ничего. Да, сначала Омар прикрывал его, пророк алейхиссалату вассалам, и за унзиля алейхи аль-вахи, тогда, когда не спосылалось ему откровение. То есть Омар закрывал пророка алейхиссалату вассалам, прикрывал его, да, когда не спосылалось откровение. Мы сказали, с вами так вообще поступали. При неспослании откровения закрывали пророка алейхиссалату вассалам каким-то одеянием. Юзиллюху, покрывал его, да, сверху пророк, Омар, пророк алейхиссалату вассалям. Факульту ли Омар, рады Аллаху ан, и я сказал Омару, да будет довольным Аллах. Инни ухиббу иза унзиля алейхи львахью, анудхиля ра'си ма'аху фиссауб. Я сказал Омару, я бы хотел, когда будет не спосылаться откровение ему, то есть пророку саллаху ассалям, засунуть голову туда вместе с ним, вот в это одеяние, то есть посмотреть я хотел бы. فلما أنزل عليه خمر عمر رضي الله عنه بالثوب. А когда стало спасаться откровение, то покрыл пророк алейхиссалату вассалям, пророк алейхиссалату, то покрыл Умар رضي الله عنه, пророк алейхиссалату вассалям, покрывал одеянием. فجئته, я пришел к нему, فادخلت رأسي معه في الثوب. Я засунул вместе с ним туда под одеяние это свою голову. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ и посмотрел на него. فَلَمَّ سُلِيَ عَنْهُ قَالَ когда прошло это состояние у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, «Эйна саилю анифан анил умра», где кто-то спросил недавно про умру. «Факама илей раджуль», и поднялся к нему этот мужчина, «факала», сказал тогда пророк, алейхиссалату вассалям, «Инзи анка джуббатак, вагзиль асар аль-халюкин лазибик, вафаль фи умратика макунта фаилан фи хаджик», и сказал ему пророк, алейхиссалам, «Сними с себя вот эту твою джуббу и смой с себя следы халюка, которые есть на тебе, и делай в твоей умре то, что ты делаешь в твоем хаджи, то, что ты делал при совершении тобой хаджа». Из важных вещей, это нужно знать, и об этом спрашивают люди, чтобы вы могли ответить людям, что если человек совершил какой-то махзур, то есть запрещенное, то, что запрещено в храме, если он это сделал по незнанию, да, или забыв, то не треб... это на него нет греха, и вообще ничего от него не требуется, не требуется там зарезать животное или какое-то искупление еще принести. Дальше, из выводов этого хадиса, что лицезрение не спасло ни откровения, это вещь, которая увеличивала иман. Из причин увеличения имана, увеличения якина, убежденности. Ведь нет, это же не просто было любопытство, я лебну уме, полюбопытствовать, как это происходит, да, не спасание откровения. Нет, цель этого – это увеличение имана, увеличение якина, убежденности. И Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, он говорит, то, что вот так вот он засунул, там, голову свою просунул, посмотрел, да, смотрел на пророка, алейхиссалату вассалям, во время неспослания откровения в этом состоянии. Вот этот факт, и то, что Умар разрешил ему это, а Умар, ревностность Умара и защита им пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, знаете, насколько Умар трепетно относился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Раз Умар разрешил ему это, все это на что указывает, он новый говорит, указывает на то, что значит они, сподвижники, знали, что пророк, алейхиссалату вассалям, он не против этого, что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не было возражения, чтобы видели его принес послание откровения вот в этом состоянии. Почему? И Ан-Науи говорит, потому что в этом укрепление имана посредством вот такого очевидного лицезрения, неспослания благородного откровения, аль-вахи от Аллаха, субхана ва тааля, Аллаху всеведомо лучше. Это что касается данной главы. Алхамдулиллях.